Мы сегодня воочию с вами убеждаемся, как все царства земли, они поколебимы, они не вечные, они нестабильные. Шатаются опоры всех этих царств земных, нет стабильности, надежды на земные государства. Они появляются, исчезают, они слабеют, разлагаются. И потому, я думаю, нам нужно больше смотреть на царство, которое самое-самое реальное. Оно самое настоящее, оно Божие, Божие Царство, и оно будет вечное. Все на земле пройдет, все, что мы видим, закончится. Божие Царство не закончится никогда. И именно в Него, в Божие Царство, принесут свою славу все правители земли и смирятся перед Христом. И эта серия проповедей о Божьем Царстве предназначена для вас, братья и сестры, чтобы вам утешиться в сердце, чтобы вам смириться перед Богом, испытать радость и вдохновение. И самое главное, серия этих проповедей о Божьем Царстве для того, чтобы вам укрепиться в вере в Бога. Текст, который мы прочитаем из книги, которую редко мы слышим с кафедры, и мне очень интересно было изучать эту книгу. Я хочу нас вместе погрузить в этот текст Божьего Слова. Книга Иеремии, 33 глава, 17 стиха. Книга Иеремии, 33 глава, 17 стиха до конца главы. «Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим все сожжения, и сжигающим приношения, и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии, так говорит Господь, если можете». Братья и сестры, здесь, смотрите внимательно, это ирония, подразумевает ответ «нет». «Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими». Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской – так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ мой. Как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь. Если завета моего... Это ирония уже второй раз, подразумевает ответ «нет». «Если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака, Иакова». И вот утверждение Бога. «Ибо возвращу пленных и помилую их». Это обещание Бога нерушимое. Это текст о Божьем Царстве. И когда мы смотрим в историю, мы понимаем, если умирает царь, земной какой-либо царь, то и все царство лежит в опасности. Нет надежды, нет перспективы, все шатается. И мы находим этому примеры и в Ветхом Завете. Например, Соломон, царь такого царства, которого больше никогда не будет, так говорит Библия. Самое процветающее на всей земле – царство Соломона. Могучее царство земли на тот момент, и вскоре оно разделяется на две части – Северное царство, Южное царство. И оно никогда уже не будет восстановлено целиком, вот таким образом на земле. Никогда в истории царство Соломона не возвратилось обратно. И из истории мы знаем известный пример – Александр Великий. С помощью Греции он создавал свою великую империю. Она простиралась от Средиземного моря до Индии. И на вершине своей славы он устанавливают новую столицу в Вавилоне, там же заболевает малярией, там же умирает. Его империя, она переходит в руки генералов, генералы разделяют империю на четыре части, никогда больше не восстанавливается эта империя. Потеряна навсегда. То есть смерть царя говорит о том, что опасность выживанию народа и царства. Но Библия говорит о таком царе, и вот сейчас мы текст прочитали, о таком царе, который будет вечно царствовать, независимо от обстоятельств, независимо от всех событий земных. Этот царь будет править вечно. Пророк Иеремия, он оставил нам серьезное пророчество от Бога о наступающем царстве Мессии, помазанника Божия. И он говорит, что вот этот будущий царь, о котором мы сегодня пели гимн Рождества Христова, будущий царь будет происходить из рода именно Давида и будет самым справедливым, самым праведным царем на земле. В этой же главе, которую мы прочитали, только чуть выше, 15 стих, посмотрите. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». То есть, что это значит? Народу Божьему он принесет безопасность, и будет абсолютный мир и праведность по всей земле. И наш текст сегодня начинается вот с этих торжественных слов пророчества. Посмотрите, еще раз, 17 стих. «Так говорит Господь». Что он говорит? «Не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Не прекратится. Это пророчество о царстве неразрушимом, о царстве вечном. У царства Давида никогда не будет такого дня, чтобы на престоле не было царя. Царство Давида будет длиться, длиться и длиться всегда. Так говорит наш текст Иеремии 33, 17. Будут проходить годы, будут проходить века, тысячелетия. А как сказал Господь, так и будет. Царство будет стоять. И царь будет продолжать править в нем. И вы знаете, вот этот текст, который мы прочитали, одно из самых сильных, таких вот твердых, непоколебимых пророчеств, которое укрепляет нашу веру с вами. Это пророчество звучит не впервые, оно еще ранее было озвучено людям, и о нем слышал человек. Книга «Второе царство», 7 глава, 16 стих, Бог произносит пророчество царю Давиду через пророка Нафана. Нафан пришел к царю во дворец и сказал слова от Бога. Какие слова? «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Вы представьте только, Давид является царем. К нему приходит пророк и говорит ему от Бога слова. Еще раз повторю. «Будет непоколебим дом твой, царство твое навеки пред лицом моим, престол твой установит навеки». Вы понимаете, о чем идет речь? Я вам привел два примера про Соломона, про Александра Македонского Великого. Царство проходит. Люди это понимают, потому что жизнь человека не вечна. Человек заканчивает свою жизнь земную. Он умирает. И вдруг пророк заявляет такое слово. «Вот твой дом, он будет непоколебим. Твое царство, царство навеки, оно будет продолжаться и продолжаться всегда». Это обещание повторяется и в псалмах. Посмотрите, 131 псалом, 11 стих. «Господь дал клятву, и ее он не нарушит, что царями будут Давидовы потомки». Бог не нарушит своего слова. Пророк Исаия, самый известный для нас текст из пророка Исаии, в 9 главе 6 стих, и это рождественская песнь. Мы читаем такие слова от Бога в этой книге. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Обратите на это внимание. И в царство его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Бог пошлет царя, чье царство никогда не закончится, никогда не прекратится. Это царство Божие, которое не перестанет существовать. И так говорит сам Господь. Но вот что мы читаем сегодня в книге Иеремии. И видим, что царство Давида, оно зашаталось. И это происходит при жизни пророка Иеремии. Вот-вот царство Давида, кажется, будет разрушено навсегда, потеряно навсегда. Читая историю и книгу Иеремии, мы наблюдаем, царство находится в разложении. Наступил опасный момент, опасный поворот в истории. Мы читаем в начале Иеремии 34 главы, что Навуходоносор, царь Вавилона, он собрал всю свою силу, всю могучую армию и пришел воевать с Иерусалимом. Во всей Иудее уже были захвачены все города, страна лежала в руинах, только 3 года города еще не сдались. И мы читаем в 7 стихе, это Иерусалим, Лахис и Азек, 3 города. Все. Царство Давида находится на волоске. И всю землю заполонил вот этот вавилонский царь Навуходоносор, его армия неисчислима. Да и к нему еще и присоединялись солдаты огромной армии с других царств, которые он завоевывал. Что будет с нашим народом? Вопрос. Вопрос в том числе и пророка Иеремии. Что будет с этим царством, о котором пророчествовал сам Господь? Советники царя, его все придворные в коридорах шептались и переговаривали между собой, что же будет дальше, чем все закончится, куда бежать, как спасаться нам. А Господь, Он не скрывает, что будет, Он не молчит о том, что будет. Он говорит своему пророку по имени Иеремия, и мы читаем в 34 главе, 2-3 стихи, «Пойди к царю Сидекии и послушайте это слово, и скажи, что царь Вавилонский возьмет Иерусалим и сожжет его дотла, и ты сам не сможешь укрыться, и тебя поймают и заберут в плен». Это Слово Божие к царю в Иерусалиме. Как состыковать то, что говорит Господь в пророчествах, с тем, что Он сейчас говорит через пророка к царю в Иерусалиме? Мы наблюдаем на страницах книги Иеремии, как вскоре был захвачен действительно город Иерусалим, а перед глазами царя Сидекии были заколоты насмерть все его сыновья. И один за другим, один за другим. Потом Сидекии вырывают глаза, чтобы смерть детей была последнее, что он видел. Его уводят в Вавилон в бронзовых кандалах. Почему такое произошло? Почему произошло это с Иерусалимом, с Израилем, с Иудеей? За что? Опять же, ответ мы находим в этой книге Иеремии. 5 глава, 19 стих. «Если вы скажете, за что Господь, Бог наш, делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня, служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей». Божий суд. Бог свое пророчество сдержит. Он исполнит все свои обещания. И Он исполнит свои обещания, в том числе касательно своего суда. Как же Господь сохранит свое царство навеки, вот это Божие царство, о котором Он говорит, что оно будет стоять навеки? Если вот буквально на глазах пророка Иеремии происходит разрушение царства, как Он исполнит свое обещание, если будет свергнуть вот этот царь Сидекия, сын Иосии, сын Давида? Иеремия серьезно переживал, он всем сердцем переживал за свой народ и за Божий авторитет, за исполнение Божьих пророчеств. Неужели Бог окажется обманщиком? Неужели Он не сдержит того, что Он говорил нам? Неужели не исполнит собственного слова? Вы посмотрите, ведь в этом тексте, который мы с вами прочитали, 33 главе, 24 стих, «По улицам раздаются голоса людей, обвиняющие Бога в том, что Бог не смог сдержать свое слово. Посмотрите 24 стих. Народ говорит, эти два племени, то есть Северное и Южное царство, которые избрал Господь, Он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Народ еще живет. Да, он пленный, но он еще живет. А люди уже говорят, да это вообще и не народ. Да кто они такие? Закончилось их время. Пришли тяжелые времена, и люди уже не верят, что Бог исполнит обещание. Самое страшное, что в этот период Божий народ и даже пророк внутри себя испытывает смущение, сомнение в Боге. Сделает ли Бог то, что Он говорил? И как Он это сделает? Он же ведь не рассказывает весь механизм, как это произойдет. Он же не раскладывает всю карту перед нами. Как это произойдет? Люди сомневаются в Боге. Понимаете, самое страшное, что происходит здесь, в истории, люди сомневаются в Боге. И даже 24 стих показывает нам, люди презирают Бога. И мой вопрос ко всем нам, братья и сестры. Как насчет нас? Как поступаем мы? Допускали ли мы себе мысль такую, что Бог обманул, Он не позаботился о нас или не позаботится о нас? Когда вас давят долги, когда ваше будущее вам непонятно, что ожидать? Когда рушится то, на что, возможно, вы и надеялись, и даже молились об этом. И вы начинаете сомневаться, смущаться в самом даже Боге. Говорит ли это слово сейчас о вас? Иеремия свидетельствует нам сегодня, что Бог никогда, запомните это, никогда Бог никого не бросает. Давид упал, сыновья Давида упали, но Бог-то никогда не упадет. Истина в том, что Бог не человек, чтобы ему упасть, или закончиться, или прекратиться его царство, или власть. Бог никогда никого не забывает. Поймите, братья и сестры, Бог никогда не изменяет своим собственным словам и никого на произвол не бросит. Таков наш Бог. Именно это сейчас мы читаем в 33 главе пророка Иеремии. Это слово, которое утверждает само сердце пророка, и в том числе и наши сердца. Уповай на Бога. В конце книги Иеремии я хочу вам показать кое-что интересное. Это правда очень интересно. Самая последняя глава книги пророка Иеремии. Нам даются исторические факты. И обратите внимание на это. Я хочу вам это показать. Посмотрите. 52 глава, 31 стих. И дальше. Иоаким, царь Иудеи, пробыл в тюрьме Вавилона, только вчитайтесь в это слово, пробыл в тюрьме Вавилона 37 лет. В то время Эвельмеродах, хорошо к нему относившийся, отпустил его. Это было в том же году, когда Эвельмеродах стал царем Вавилона. Он освободил, подчеркиваю, он освободил Иоакима из тюрьмы на 25-й день 12-го месяца. Эвельмеродах был добр к Иоакиму и поставил престол его чести выше других царей, бывших в Вавилоне, и снял Иоаким с себя тюремные одежды. И читайте, и до конца жизни всегда сидел за царским столом. Это эпилог книги пророка Иеремии. Он звучит как в сказке, и жили они долго и счастливо. Это просто поразительный поворот событий, невероятный с человеческой точки зрения. Это просто невозможно просчитать. Каким бы ты стратегом ни был, каким бы ты умным, образованным, продуманным ни был, вот это ты продумать точно не сможешь. Это Божий ход истории. Он стоит над всем. Старый царь Иудеи, сидевший в тюрьме Вавилона, не 10, даже не 20, Целых 37 лет. Кому в этом зале сейчас 37 лет? Представьте, вся ваша жизнь – это время вашей тюрьмы. И он выходит на свободу, надевает новую одежду. И не просто одежду освобожденного из тюрьмы человека. Вышел на волю. Нет. Он садится за царский стол языческого царя. И языческий царь чтит царя Иудея, Израиля, выше всех царей. До конца жизни. О чем это говорит, братья и сестры? О чем это говорит нам? Когда я это читаю, мне это говорит одну простую, но очень важную мысль. Бог никогда не забывает своих обещаний. Никогда. Знай это. Он не забыл пророчество, сказанное Давиду. Он не забудет своего слова. Да, народ Божий взят в плен. Это мы видим, это мы читаем. Потомок Давида, наследник престола Давида, все еще жив и здоров. Обстоятельства не самые комфортные. Тюрьма 37 лет. Но он до сих пор именуется даже царем. До сих пор. И языческий царь нашел его, пригласил его, поднял его. До конца жизни он называется царем Иудеи, благоденствует при дворе царя. Эти последние слова в книге пророка Иеремии, они требуют как бы продолжения. Когда я читаю эти слова, они как бы вот повисают в воздухе и требуют, ну а что дальше-то? Неужели этим все закончилось? Нет, конечно, история же продолжается. А как история продолжается? Вот каким образом Божий план искупления, ведь ради этого все происходит, Божий план спасения будет разворачиваться дальше. Этот глобальный Божий план на страницах Библии, всех 66 книг Библии, говорит нам самое важное о Божьем плане искупления. И в этот момент, в годы жизни Иеремии, линия искупления, казалось, была на волоске, казалось бы, уже прервалась. Но так люди думают, Бог вершит историю. Бог обещал Давиду несокрушимое царство. И вот Израиль, казалось, перестает существовать как государство на долгие годы. Кажется, Вавилонская империя ставит на нем точку, братья и сестры, точку в истории ставят не люди. Точку в истории, в том числе в твоей жизни, ставит только один Бог. И в истории, которую описывает нам Иеремия, точку поставил Бог. Что же дальше? Мы находим в Евангелии от Матфея продолжение. В первой главе Евангелия от Матфея мы находим имя царя Иоакима. Этого царя, о котором мы сейчас только что прочитали, который был освобожден, на свободу вышел и стал сидеть в чести за царским столом. Его имя упоминается в Евангелии от Матфея в первой главе, именно в родословной линии Иисуса Христа. Его имя звучит так же, как Иехония. Поэтому можете посмотреть. Мы видим с вами, как поколение за поколением Бог сохраняет царскую линию Давида, пока она не привела к самому главному, ко Христу. И потому Иисус Христос является царем по своему происхождению. И мы вскоре встречаем в Евангелии от Матфея этих восточных мудрецов, волхвов, которые задают вот этот примечательный вопрос. Вспомните этот вопрос. Матфея 2 глава, 1 стих. Где родившийся кто? Царь иудейский. Они ищут царя. Где здесь тот, кто является царем? Волхвы идут по всей Иудее, ищут царя, и кого они в результате находят? Иисуса Христа в Вифлееме. Они поклоняются ему как царю. Они приносят ему дары, достойные именно царя. Чистое золото, дорогие благовония, ладан, и священное масло смирна, мира. И Христос, знаете, он не только родился как царь, ведь он и пострадал, и умер как царь. На этой неделе, я думаю, многие из нас на малой группе изучали Евангелие от Марка. Именно эти события – страдания, унижения, распятия Христа. Я хочу прочитать вам Евангелие от Матфея, параллельный текст на эту же тему, 27 глава. «Тогда солдаты отвели Иисуса во дворец правителя, собрался вокруг Христа весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря». Что они говорили? «Радуйся, кто? Радуйся, царь иудейский». Они плевали на него и, взяв трость, били его по голове. Солдаты издеваются над Христом, приветствуя его как царя иудейского, и сами того не знают, что он по-настоящему и есть этот царь. Далее Христос умирает как царь. Понтий Пилат, римский наместник, пишет это на табличке аж на трех языках. На трех языках. Он прибивает эту табличку на крест над головой Иисуса, царь иудейский. И мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 19 стих. «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус из Назарета, царь иудеев». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Посмотрите, какое возмущение это вызвало у первосвященников. Они просили даже Пилата убрать эту табличку. Дальше следующие стихи. «Первосвященники иудейские сказали Пилату: не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский. И Пилат отвечал: что я написал, то написал». Первосвященники не могли стереть эту истину. Она была написана перед глазами всех людей, и это истина евангельская. Это Божья истина. Иисус был на самом деле царем. Иудеи – это правда. И до сегодняшнего дня Иисус Христос сидит на престоле Давида. Царствует точно, как и обещал пророк Иеремия. Точно. Потому что Иисус Христос был не только рожден, прожил жизнь, унижен и распят как царь. Он был еще и воскрешен Богом. И теперь он навеки царь, возглавляющий этот дом Давида. Книга Откровения, 15 глава, известная песнь. «Благослови Господь», мы будем петь эту песнь. Когда-то, 15 глава, 3-4 стихи, святые Божьи люди восклицают, и ангелы вместе, песнь славы Иисусу. Они поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Да, Иисус Христос – это Царь святых. Как мы и читаем в книге Откровения, это Царь всех народов, Царь всей земли, Царь во веки веков. Именно Он. Вот почему никогда не прекратится Царь на троне Давида, о чем говорит пророчество Иеремии 33 главе. Бог обещал это Давиду, и Бог исполнил это именно в Иисусе Христе. Именно о Христе это пророчество. Этот Царь никогда не оставит свое царство. Он никогда не умрет, Он никогда не заболеет. Он никогда не исчезнет. Царство Иисуса Христа, понимаете, это не временная монархия, это вечная династия, вечная. Это царь, который будет всегда царствовать, и уже никогда не наступят такие годы без власти или анархии, или какой-то смуты во времени. Этого просто не будет, потому что Он царствует. Последнее слово за Ним. Этот царь никогда не будет лежать на смертном одре. Мы уже никогда не будем в испуге шептаться в коридорах и ходить: что же будет дальше, что будет завтра, непонятно, неизвестно. Царственное правление Иисуса Христа, оно никогда не прекратится, никогда. И мой вопрос ко всем нам: верите ли вы в это? веришь ли ты в вечное, непоколебимое Царство Иисуса Христа, которое самое реальное из всего, что мы видим или знаем, самое настоящее? Кажется ли вам иногда, что Бог вас бросает одних? Испытывали ли вы такие чувства, смущения в самих себе внутри? Такие вот переживания, земные искушения, они могут подталкивать нас думать, что Бог предатель, Бог обманщик, не сдержал своего слова, не позаботился обо мне, не благословил меня, не ответил на молитву. Куда же он смотрит? Но эта проповедь сейчас к тебе, ко мне, к нашим сердцам, она направляет наш взор укрепиться в вере в Божие Царство, в Его правление. Вы молитесь, и кажется, молитвы никто не слышит. Как только вроде что-то стало налаживаться в жизни, вдруг резко все меняется и рассыпается перед глазами. Вот в такой момент приходит искушение думать, что Бог как бы не справился, как будто Ему надо чем-то помочь, подсказать, подтолкнуть Его. Но знаете, Бог никогда не обманывает. Проповедуйте это Евангелие самим себе. Бог никогда не обманывает. Он как управлял всеми событиями в жизни, так и управляет. И наши страдания не могут остановить Царство Христа, понимаете? Они не могут ослабить Его Царство. Как бы нам не было больно внутри, Его Царство не прекратится. Вот и все, точка на этом. Он управляет всем и на небе, и на земле. Всем без исключения. Он делает все ради Его славы. И ради твоего блага тоже, если ты любишь Его. Это Царство, которое невозможно разрушить. Это Царство Христа, которое сам Бог вознес выше всего. И это Царство будет тысячи, тысячи, тысячи бесконечно лет. Есть еще кое-что, я вам хочу это показать. Это тоже интересная деталь из текста, который мы с вами прочитали. Иисус будет делать еще кое-что во веки веков. Посмотрите, пожалуйста, 33 глава. Что здесь говорится? Ведь есть еще одно пророчество. Первое пророчество о Царстве Божьем, о Царстве Христа. Есть второе пророчество. И это пророчество о равновечном и о постоянном священстве. 18 стих. 33 глава, 18 стих. «У священников и левитов не будет недостатки в муже перед лицом моим во все дни, возносящим всесожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы». Смерть священника так же опасна, как смерть царя. Нет царя – царство колеблется. Нет священника – кто принесет за нас жертвы? Кто будет ходатайствовать за нас перед Богом? Кто будет нас наставлять? Кто будет посредником между людьми и Богом? Это слово 18 стиха, но показывает страшную картину. Представьте только, поставьте себя на место Иеремии. Если исчезнут все священники, какая же будет надежда для народа? Вы только представьте, как это остаться без священника. Я думаю, что именно вот это отсутствие священника является самым слабым местом в иудаизме как религии. Священника нет. Уже 2000 лет. Иудеи отвергли Иисуса Христа. И теперь у них нет никого, кто бы принес жертву всесожжения или искупление за их грехи. Получается, как будто их отлучили. И теперь иудеи не имеют этого заступника перед Богом. Храм Иерусалимский разрушен еще в 70-м году, в первом веке, во втором. Да, и еще пока не восстановлен, нет священников, нет левитов, стоящих перед Богом, и которые бы заступались за народ Израиля. И если Иисус Христос – это не обещанный Мессия, Если он не тот священник, который принес себя в жертву за людей, то пророчество Иеремии не исполнилось до сих пор. И понимаете, если Иисус не Мессия, то и Божьим пророчеством нет веры. Если Христос не царь, то и царя иудеев на сегодня тоже не существует. Если Иисус Христос не священник, то для иудеев сегодня и священника нет. И слава Богу, что Иисус Христос есть тот царственный правитель, вечно живущий священник, который не закончит свое ходатайство за людей, за нас с вами. Он для всех людей на земле, и для иудеев, и для язычников, является первосвященником, который принес сам себя в жертву. Он для всех, кто доверяет ему жизнь в его руки. Интересно, что тот, кто назван у Иеремии будущим царем Израиля и вечным священником, назван в пророчестве человеком. Это человек. Вы заметили это, да? Вечно живущий царь, неотступный священник в обоих пророчествах назван именно так – муж, то есть мужчина, человек. Я думаю, что это нам с вами говорит о воплощении Христа, 100%. Это указывает на то, что Христос воплотился, стал человеком, как мы с вами. Он и есть этот муж, он и есть этот человек. А его приходе на землю в виде человека в нашем с вами теле – вот о чем говорит это пророчество. Царь, сидящий на престоле Давида, должен быть человеком. Священник, который стоит перед престолом Бога, тоже должен быть человеком. Иисус Христос – это человек, человек и также Бог, священник и также царь. Это все Он, Иисус Христос. В одном муже, Иисусе Христе, исполнились эти два пророчества – царство и священство. Тот факт, что Христос самый совершенный, просто идеальный из всех священников на земле, описан хорошо в послании евреям. Я благодарен Елисею, он сегодня прочитал этот текст. 7 глава, великая весть в послании евреям о том, что Христос – идеальный первосвященник для всех людей. По подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестанной, ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Его священство превосходит всех людей, которые были на земле. Но главное в том, что Иисус – это священник по порядку Мелхиседека, стоящий во веки веков, как говорит Божье Слово. Всегда, вечно. Посмотрите, 7 глава, 23 стих. И дальше. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а этот, Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство непрестанное, потому что может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом и за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя». Евреям 7 глава приводит к кульминации, когда сравнивают Христа со всеми земными священниками. Иисус отличается от всех их. Их было много в истории этих священников, потому что смерть не давала кому-то одному вечно служить и у жертвенника постоянно быть. Они сменяли один другого многие годы. Но Иисус Христос, Он живет вечно. И потому Он вечно остается этим священником и будет заступаться за своих людей перед Богом изо дня в день, из года в год. Вы понимаете, вы сейчас сидите в этом зале, и Иисус Христос ходатайствует за вас перед Богом. Если вы вручили Христу свою жизнь, доверили Ему свое спасение от грехов, рождены свыше от Бога, ваше доверие будет полностью оправдано, полностью. Вы поступили самым лучшим образом. Иисус принес одну жертву на кресте за все грехи, за ваши грехи. И до сегодняшнего дня Он стоит перед Отцом, перед Богом и молится о прощении ваших грехов. Его искупление всегда принимается. Его заступничество никогда не умолкает. Его ходатайство вечное. Я хочу сказать вам, что Бог никогда не бросает своих людей. Помните об этом? Он никогда не бросает никого. Он был верен вчера, Он верен сегодня, Он будет верен завтра. Да, мы много грешим. Мы посмотрим на свою жизнь и замечаем, насколько же мы падшие люди, насколько мы слабые, зависимые, несовершенные. Да мы вообще недостойны спасения. Ведь не по достоинству мы обрели это спасение. По достоинству Иисуса Христа мы с вами спасены. Бог держит свое слово. И поскольку Бог держит слово, у нас никогда не прекратится муж, который стоит перед Богом и ходатайствует за нас. Иисус Христос, как говорит Божье Слово, пребывающий вечно, имеет священство непрестанное, потому и может всегда спасать нас, приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Если вы хотите доказательства тому, доказательства этому слову, которое я сейчас сказал, Бог через пророка Иеремии в 33 главе продолжает, и Он аргументирует свое слово. Бог дает серьезные гарантии. Если вы хотите убедиться, что Царство Христа, оно будет вечным, если хотите гарантии, что Его священство, оно неприходящее, посмотрите, 33 глава, 20-21 стихи, так говорит Господь, «Если можете разрушить завет Мой о дне, завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то, может быть, разрушен завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками-служителями моими». Вы видите эту иронию? Если вы можете нарушить или разрушить завет о дне и завет о ночи, ну тогда и не будет никакой перспективы. Скажите, а вы можете это сделать? Вот этот залог, который Бог как будто на стол выкладывает, сначала луну, потом солнце, и говорит, это гарантия того, что я сказал, и я исполню. Солнце еще светит, луна на месте, и это яркие гаранты того, что Бог сдерживает свое слово. Это значит, Бог не может, не сможет дать нам вечного царя или неприходящего священника, если вы сможете забрать луну или солнце. Божие обещание никогда не нарушится. Ну, представьте, вы встали на Воробьевых горах и сказали, солнце, закончись, луна, не свети. Смешно представить. Вы никогда не сможете этого сделать. А если сможете, значит, можете разрушить царственность Христа. Сама эта идея, она звучит нелепо, да? А почему она нелепо звучит? Очень просто. Потому что Бог установил порядок дня, порядок ночи, как Творец. Он поставил солнце, Он поставил луну и представил их гарантами того, что «Я сдержу свое слово». В книге Бытия мы читаем, день и ночь не прекратятся. Вот так надежно Божие обещание. Здесь нужно заметить, что эти стихи, они отчасти лежат в основе современной науки. Они говорят, что регулярная вот эта смена дня и ночи, это не результат эволюции, это не результат какой-то случайности. Бог заключил свой завет с солнцем и луной. Другими словами, Он сотворил это все. Он автор, Он архитектор. Он строитель всего этого. Этот принцип касается не только астрономии, физики, биологии, зоологии, других наук. Вот посмотрите 25 стих. «Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова, Давида и раба моего отвергну». Здесь в Иеремии 33 говорится не только о солнце и луне. Здесь говорится еще о большем. Вообще, о жестко установленных Богом законах о небе и земле. Все, чем мы с вами пользуемся, наблюдаем, о законах, уставах, которые изо дня в день, из года в год продолжают идти. И как часы, как этот механизм четко, слаженно работают. День за днем. Планомерно. Вся наша естественная наука, она держится на этом. На этих константах, на этих неизменных уставах неба и земли. Если бы наш физический мир не имел такого четкого распорядка, такой вот четкой регулярности, предсказуемости, то никакой науки вообще бы не было. Она была бы просто невозможна, никакие измерения были бы невозможны, потому что не было бы ничего стабильного. Исследования, эксперименты, научный анализ – все это было бы просто нереально. Наука целиком зависит от этих постоянных величин, который управляет небом и землей, а эти величины целиком зависят от Бога, который все это установил. Вот почему христиане, они всегда находятся на передовой фронте науки. Они понимают, что верность Бога делает науку вообще возможной и становятся ведущими учеными, исследователями. Благослови Господь, чтобы и наша церковь пополнилась такими людьми. Христиане понимают, что познание физического мира – это лишь еще один аспект познания Бога, потому что Бог все это установил. Биохимик в начале 20 века Мельвин Кальвин, он пишет: «Я обнаружил, что все наши научные исследования покоятся на факте непоколебимости законов природы. И эти законы были описаны еще 3000 лет назад в восточных культурах, впервые будучи признаны древними евреями. Для того, чтобы мир был таким отрегулированным, нужен один Бог, а не множество богов, которые управляют каждой своей областью мира по своим собственным законам. Именно этот монотеистический, то есть Бог один, подход является историческим основанием всей современной науки». Хороший пример тому, как наука зависит от регулярности законов природы, дает нам астроном Иоганн Кеплер. Интересно мне было найти эту историю. Кеплер заметил, что между его расчетами орбиты Марса и личными наблюдениями за небом есть небольшая такая неувязочка. Всего лишь 8 минуток. Такое вот расхождение маленькое совсем. Но Иоганну Кеплеру оно не нравилось, потому что должно быть что-то стабильное. А это расхождение в 8 минут не дает никакого объяснения. Но Кеплер исследовал это долгие годы, и как будто бы внутри для него это было опровержение стабильности. Он сам, будучи искренним христианином, отказывался верить в отсутствие регулярности законов. И Кеплер разрешил эту дилемму простым решением, которое, конечно же, сегодня уже подтвердилось. Это было революционное открытие тогда. Орбита Марса была овальной, а не круглой. Отсюда и возникает расхождение в 8 минут. Позже он говорил, что это расхождение в 8 минут было даровано ему Богом, потому что оно подсказало ему новое направление мыслей. Сегодня, благодаря постоянству Бога, постоянству тех законов, которые установил, уставы неба, уставы земли, солнце, луна, указывают нам на постоянство самого Бога. Вот эти величины, как постоянная планка, неизменная скорость света в вакууме, гравитация, постоянно Больцмана, десятки других. Ведь это все указывает нам на Творца, на Бога. Именно об этом через пророка Иеремию говорит нам Господь. Наше понимание этих законов из времени может поменяться, но никогда не поменяются уставы неба и земли. То, что установил Господь, Он сделал это раз и навсегда. И Бог заключил такой же вот непоколебимый завет с народом своим. Бог хочет восстановить людей своих, хочет проявить к ним свои милости. Потому наша связь со Христом, она непоколебима. Мессия будет царствовать во веки веков. Мессия будет указывать на свою жертву перед Отцом за наши грехи день за днем бесконечно. Все это будет точно так, как сказано в Библии. Если у вас есть какие-то сомнения в Божьей благости, в Его заботе о вас, в том, что Бог, может быть, неверен, вы сомневаетесь в этом, или будет ли Он царем завтра, как Он был царем вчера для вас, является ли Он вашим искупителем и так далее, любые сомнения, чтобы их развеять, согласно пророку Иеремии, вам нужно сделать простой шаг. Загляните в окошко. Просто посмотрите. Там светит солнце. Ночью, если вам повезет, увидите луну. И все уставы неба и земли не прекратились. День и ночь, каждый рассвет и каждый закат проповедуют нам. Бог держит свое слово. Самые веские доказательства вечного царства, постоянного священства Иисуса Христа, Бог-творец представил в виде солнца и луны. Бог никогда не нарушит своих слов. Иеремия слушался Бога. Его сердце укреплялось в вере в Бога. И я молюсь, чтобы через эту проповедь, через это слово пророка Иеремии и наши сердца укрепились в вере в Бога. Но даже Иеремия в самые смутные времена, тяжелые времена, когда он был оставлен всеми, когда был брошен в эту яму, сомневался, а слышит ли меня Бог сейчас? А может ли Бог спасать, как Он спасал вчера? И Бог говорит ему, что солнце и луна – это гарантия нерушимости завета Бога. И Иеремия стал доверять Богу. Он доверял Ему утром на рассвете, и когда видел закат, доверял Богу на закате. Поэтому, когда мы читаем следующую книгу, которая идет буквально следом после книги пророка Иеремии, книга называется «Плач Иеремии», 3 глава, 21 стих, мы читаем такие слова. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое...» Что? «Утро. Велика верность Твоя». Я приглашаю нас благодарить Бога сейчас за то, что утро сегодня было, вечером будет закат. И когда вы... Вставайте, мы будем молиться, да. Когда мы будем дома уже вечером, я прошу вас, пожалуйста, это вас не затруднит сделать. Подойдите к окошку и убедитесь, что сегодня будет закат. И поблагодарите Бога еще раз.